Подхватив малыша, Ева быстро заткнула ему рот, зная, что он сейчас радостно закричит «Мама!». На мгновение, закрыв сыну рот, Ева быстро сказала: «Если ты сейчас закричишь, злая тетя или дядя навсегда заберут тебя от мамы». Отпустив рот малыша, Ева услышала восторженный шепот. «Я знал, что ты придешь! Иисус мне во сне сказал, что ты придешь и отнесешь меня к папе!» «Это правда, я отнесу тебя к папе», – прошептала Ева, быстрыми шагами скрываясь за углом соседнего здания. Вдруг они чуть не столкнулись с директором детского дома, направляющегося на работу. Похоже, она куда-то отлучалась и сейчас возвращалась в конце рабочего дня. Ева понимала, что Илью знают все в лицо, так как он был из немногих детей, чьи имена связаны с лишением прав на воспитание. И она в ужасе свернула в первый попавшийся подъезд, вбежав на второй этаж. Ангела отвлеклась в этот момент и, не заметив, что Ева с Ильей на руках исчезла, столкнулась лицом к лицу с директором. На счастье девочки, она заметила женщину первой и успела оглянуться. Не увидев маму Еву, Ангела вздохнула с облегчением, затем деланно легко поздоровалась. «Здравствуйте», – бросила она, собираясь пройти мимо. «Здравствуй», – ответила женщина. «К брату прибегала?» «Ага», – просто бросила Ангела и пошла дальше, стараясь не показать, как дрожат ее руки. Ева спустилась только тогда, когда Ангела, начав искать ее после ухода директрисы, заглянула в подъезд. «Пойдем быстрее, мам. Они сейчас начнут нас искать и в первую очередь сюда придут», – прошептала громким шепотом девочка. «Нам нужно бежать». Стараясь изобразить спокойную прогулку и не привлекать внимания, они торопились уйти подальше от детского дома, петляя по улицам, проходя сквозные подъезды домов, чтобы выйти с другой стороны дома и бежать дальше. В этот вечер, еще до заката, семья села на проходящий поезд так, как и планировали вначале. Они надеялись, что Илью начнут искать в первую очередь в квартире бабушки и у знакомых. А к тому времени они надеялись уже пересесть на другой поезд на узловой станции. И уже здесь, в поезде, они разделились, изображая, что не знакомы друг с другом, чтобы опасная группа из родителей и ребенка, в случае, если попадутся, не увлекла за собой старушку и девочку, у которых был шанс остаться хоть на время в безопасности. Через 3 часа на узловой станции семья пересела в поезд, следующий тоже в сторону Ленинграда, но по другой железнодорожной ветке. Ведь если хватится, что исчезла Ева и ее ребенок, то будут искать в том поезде, который отошел от станции первым после побега. А на поезде, следующем с другого направления, будут искать намного позже, даже если догадаются о возможной пересадке. Дорога прошла гладко. Документы проверяли 2 раза, но оба раза ничто не вызвало подозрений у проверяющих. Это были плановые проверки, и проверяющие не были настроены подозревать тихую семью, следующую в Ленинград, в надежде на лучшую жизнь. Таких было много во всех поездах. Когда, наконец, вся семья пересела на поезд до Сегежи, проверки участились, поскольку в этом районе было много лагерей. Причем некоторые, как лагеря у Кандалакши, находились недалеко от границы с Финляндией. Но, следуя плану, полученному от контрабандиста Федора, Виктор с семьей не поехал к лагерям. Они сошли на небольшой станции, довольно далеко от границы, и зашли к родственникам Федора. Там их встретили как дорогих гостей. Федор прорвался к родным местам и теперь уже находился в Финляндии, поставляя в Союз то, что заказывали его родственники и друзья. Теперь он был гонцом с той стороны, так как здесь он был вне закона, и если бы его еще раз поймали, расстрел был бы неминуем. Но Федор сдержал обещание, оставив своим товарищам и родственникам указание о семье врача, спасшего ему жизнь. «Федька говорил, что вы отказались», – удивленно спросил его друг. «Не думал, что вы появитесь так рано». «Я не знал, что сделали с моей семьей и что они собираются делать дальше», – коротко объяснил Виктор. Он не доверял никому, даже этим людям, поэтому постарался не вдаваться в подробности. «Так вы сможете помочь?» «Да, конечно. Я Федьке много должен». Он поставил вас в качестве погашения задолженности. Теперь я должен вас доставить к нему в целости и сохранности. Хотя разговор был про 3 или 4. Про 5-го человека речь не шла. Мужчина явно торговался. Хорошо, за 5-го мы доплатим. Но в конце. 5-е – это девочка. Она достаточно самостоятельная. «Но с ребенком и мамой будет трудно», – уточнил Виктор. «Мы готовы доплатить за сложность, но только тогда, когда вы доставите нас к Федору». Виктор знал, как тяжело людям отрабатывать долги, поэтому решил дать человеку стимул, обещая доплатить. До следующей деревни группа двинулась по проселочной дороге на машине. Дорога была мокрой и ухабистой. Машина натруженно гудела, бросая людей и груз в разные стороны. Илья, в начале пути стойко сносивший все трудности, начал хныкать, однако, перекочевав на руки к отцу, на некоторое время успокоился. В первый вечер Илья немного побаивался худого мужчину с седыми висками, но немного привыкнув, теперь готов был целыми днями не выпускать его руку из своей. А когда отец посадил его на колени, это было вершиной счастья для мальчугана. Но к вечеру даже это не помогало. Илья стал хныкать и плакать. «А что же будет, когда мы пойдем по болотам через границу?» – недовольно проворчал провожатый. «Надеюсь, что мы сможем решить проблему, когда она возникнет», – ответил Виктор, с некоторым страхом думая о другом. «Как пойдет через болото мать?» Мужчина знал, что ребенка они смогут донести общими усилиями, хотя на свою выносливость сейчас не мог положиться. Его самого пошатывало от слабости. Виктор не предполагал, что придется уезжать из страны так скоро, но оставить сына даже на один день в детском доме он не мог. Тем более, что с момента регистрации его самого опасность в случае отъезда возрастала во много раз. За Евой уже не следили так пристально, так как после ее освобождения прошло время. Если бы была возможность, он хотел бы сначала восстановить силы, но сейчас приходилось на каждом шагу пересиливать слабость, как на строительстве железной дороги на Крайнем Севере. Пока семья сидела в машине, трудно было рассмотреть красоту природы Карелии. Но вот, наконец, машина, подъехав к деревушке из нескольких развалившихся домиков, остановилась. В этой разрушенной войной деревне кто-то восстановил один домик, в котором разместились на ночлег наши путники. После долгих тревожных дней и ночей, после трудного пути по лесу между большими и маленькими озерами, несколько тюфяков, набитых сеном, показались райским уголком не только Виктору, еще не отвыкшему от лагерной жизни. Рано утром провожатый привел лошадей. Где он их взял, каждый из путников мог только догадываться. Но провожатый об этом молчал, охраняя свои большие и малые секреты. «Дальше поедем верхом», – коротко сообщил он. На лошадях путники ехали в течение 5 дней, ночуя в различных местах, не разводя костер. Илья, вначале иногда капризничавший, теперь притих и терпел все молча, лишь иногда просясь побегать, чтобы размять уставшие ноги. Природа вокруг была удивительно красива. Скалистые горы, спускающиеся в тихие озера. Лапы можжевельника или какого-то растения, похожего на можжевельник, укутывали скалы, создавая причудливые образы. Иногда хотелось нарисовать с этих гор, озер и рек картину. Не зря Карелию называют страной рек, скал и озер. Но нечасто находилось время любоваться природой. Тропа, которую выбирал проводник, видна была только ему. Остальные путники не могли понять, как он ориентируется, то поднимаясь на скалу, то спускаясь в ущелье. Приученные лошади осторожно выбирали копытами тропу, чтобы не поранить ноги. Но нужно было следить за их движениями, чтобы не вылететь из седла, когда лошадь вдруг делала резкий прыжок через камень или спускалась с крутого склона. Елизавета Евгеньевна молчала, но все видели, с каким трудом она спускается с лошади на привалах и ночевках. Это путешествие оказалось слишком тяжелым для пожилой женщины. Проводник, поглядывая на нее, с недовольным видом качал головой. На последней остановке он предложил отдохнуть целый день, но Елизавета Евгеньевна возразила: «Нам нужно идти, пока у меня ходят ноги. Вы же видите, что мне все труднее ходить». «Но разве если вы отдохнете, вам не станет легче?» – спросил мужчина. «К сожалению, нет. Мои проблемы с ногами не от усталости, а от нервного напряжения и от наших ночевок на холодной земле», – ответила пожилая женщина. «И я не хочу, чтобы вам пришлось нести и меня на руках на участке, где нужно будет идти пешком. А этот участок скоро, если я не ошибаюсь». «Да, скоро лошадей придется оставить». «Впереди граница», – ответил провожатый. «Значит, двигаемся вперед», – добавила решительно Елизавета Евгеньевна.